Захарія, 10 глава, Захарія, chapter 10, перший стих, verse 1. Просите у Господа дождя во время благопотребное. И Господь дает тот, дожди. На английском написано, просите у Господа дождя во время дожди. Я думаю, на латышском, наверное, похоже. Verse 1, ask of the Lord rain in the time of latter rain. То есть, можно сказать, это уже время, благопотребное, это уже время дожди. Зачем просить у Господа дожди, когда это уже время для дожди? You can think like, well, why ask God for rain when it's the time of rain? Но это значит, что нам не должны ожидать, что Бог автоматически дает нам кое-что. Это как, у нас есть хлеб на столу перед нами. Сможем считать, Господь, у меня есть хлеб. Зачем просить у Бога? Хлеб нас насущный, дай, пожалуйста, для сегодня. Когда у нас уже есть на столу. Нет, Бог хочет, что мы не будем как избалованы детей, а мы будем понять, что даже то, что у нас есть впереди, нашими глазами, это специально дар от Него. It's rather like in the Lord's Prayer, give us this day our daily bread. And yet you might think, well, I've already got my daily bread. It's sitting there in the refrigerator or on the table. Point is, we must ask God for all things, even though it appears that we already have them. Ask of the Lord rain in the time of latter rain. Give us this day, please, our bread for today, even though it's sitting in the refrigerator, even though it's already on the table. So that we're not like spoiled children who just assume that everything is theirs, but to realize that everything is consciously from God. Второй стих, или ибо терафимы, то есть идолы, говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Терафимы, или идолы, говорят пустое. Verse 2, the idols speak vanity. Столько раз в Библии встречаем этих стихов, которые, пишется против идолы. И зачем у них есть таких стихов? Когда мы живем не в том время, когда идолы и терафимы стоял на каждом углу. So then, why are there all these verses in the Bible which talk about idols and warn us about idols? Because we live in a situation where there are not such idols on every street corner. Почему? Потому что, в принципе, есть, конечно, идолы, терафимы, идолы. Идолов стоит буквальным образом на каждом углу. То есть, потому что идол является то, что как-то стоит вместе Бога. Какой-то интерес, какой-то карьер, какое-то желание для богатства, какой-то грех, какой-то зависимость. Идолов целый ряд стоит, в принципе, духовным образом. So, why is there all this talk about idols? Well, because actually the world in which we live is full of idols. And yes, there are idols, a whole street full of them, even in this street, every street. Because an idol is anything that takes you away from God. Be it your career, your desire for wealth, your desire for personal fulfillment, be it addictions, whatever it might be, these are all idols, whatever stands in the place of God. И написано, что идолов говорят пустое. And it says that the idols speak vanity. На самом деле, это так, что все этих моментов, которые у нас есть в жизни, которые как-то стоит вместе Бога в нашей жизни, в нашем представлении, это чистая пустота. Чистая пустота. И что есть вообще в жизни, в месте Бога? В принципе, ничего нету. И то, что есть, это абсолютно банальность. Банальная пустота на самом деле. Это суета. А людей как-то это предпочитает, чем Бога. So the idols speak vanity. And all these things which there are in this world are empty. They are absolutely saying nothing, and it is all some kind of waste of time. There is no depth in any of these things. And yet people prefer them to the true God. Я сказал, по-моему, в прошлой неделе, я повторяю, что даже вот слышать вот слов, песни, которые есть современные, такая банальность, такая пустота. Читая вот роман, который сейчас выходит, такой пустота. Чем раньше, я не скажу, что раньше было лучше в этом плане, но раньше, по крайней мере, было какое-то, ну, глубина, какая-то значительность в песнях, музыка, ну, классики, ну, романы всякие. А сейчас вообще мы живем в мире, где все как-то распалось страшно. И люди начинали вообще пустословить круглосуточно. Такое пустота, которая есть на самом деле. И единственное значение, которое может быть в жизни, это наше отношение с Богом и надежда жить вечно, и не только жить вечно для себя, чтобы вечно смотреть на телевизор, чтобы вечно делать кроссворды. Это пустота, это суета. А жить вечно с Богом и жить вечно с другими людьми, которые тоже шли к этому. И тем более жить, чтобы помогать других людей. So then, you just listen to the words of a lot of songs, modern songs that are sung today. There is a colossal emptiness in them. There is a huge emptiness in the so-called culture, so-called entertainment on the internet. There is a lack of anything deep and meaningful. And this is how our society and the world around us is going. Faster and faster into complete meaninglessness and complete emptiness. Whereas God has given us the opportunity of everlasting life in God's kingdom. And the everlasting life that we will have is not just an everlasting life spent everlastingly watching the television or doing crosswords. It is actually serving God meaningfully and, of course, doing things for other people. This is the life that we can live even now. And when he says that the idols speak emptiness and speak vanity, that is, unfortunately, exactly the situation that we are in this world, where relationships, words, entertainment, everything is on such a surface level. And there is no depth, it seems, in anything anymore. Третий стих написано, что Господь Саваоф, то есть Господь Бог, будет посетить стадо свое, дом Иудин, то есть Израил, и поставить их, как славного коня своего, на брани. Интересно, что Бог сказал, что Израил, то есть его народ, будет для него как коня, как славного коня своего на брани. Интересно, что Бог в этом плане нуждается. Ну, вы знаете, то, что я имел в виду. Что Бог, скажем так, предпочитает. Вот. Иметь какой-то механизм для его славы. Свой народ является для него как коня. Он, конечно, царь. И мы, то есть его народ, являемся его коня. Славного для него коня. И интересно, что это не написано, что Бог является царь и просто пришел посетить свой народ. Написано, что он придет, и его народ, Иудин, то есть Израил, будут как славного коня своего. значит, что Бог в этом плане, в нужде человека, то есть один, он как-то не хочет быть и не хочет действовать чисто один. Он очень любит действовать с людьми. Он мог бы, конечно, делать все то, что ему угодно, но он решил действовать через людьми. В этом плане Бог очень хочет, нуждает даже нашу помощь. Это как ты говоришь, ну, с ребенком. Помогаешь? Помогаешь маму? Помогаешь папу? Вряд ли тебе нужен тот помощь. Даже тот помощь часто, ну, скоро всего получается очень неудобно. Но все равно ты это хочешь. Помоги папу, помоги маму. И Бог даже, конечно, на колоссальный выше масштаб, то же самое. Он хочет, как сказать, нашу помощь. И поэтому Бог очень готов работать и содействовать с каждым человеком здесь. На самом деле. Допустим, ты встречаешься с человеком. Бог сразу готов тебе использовать. Он мог бы прямо к этому человеку вот стучить на его дверь. А он предпочитает действовать через тебя к нему. So, in verse 3, it talks about the future that the Lord of hosts will visit his flock, the children of Judah, and he will make them as his goodly horse. So we're invited to see God coming into the affairs of this world, riding on the horse of his people. So he doesn't walk, as it were, like a king just coming to visit them, but he sits upon the horse, and the horse are his people. And so you see how God likes to work with people and through people. God could do what he wants as he wants, but he chooses to work through us and with us. And so there is this kind of mechanism that he uses. For example, he could just deal with somebody directly. He could just knock at their door and do what he wants for them. But actually, he chooses not to do that. He chooses to work through you and me. And in the same way here, he says that his people, Israel, are like his horse. And he is, as it were, riding on that horse. So he loves to use us and to, as it were, ride upon us. It's like you say to a child, now help mummy, help daddy. Actually, their help is not really help at all, but you want them, you choose to have them helping you. And it, on a far bigger scale, on a cosmic scale, on the scale of the cosmos, God chooses to work in this way. He prefers to work through us and to have us, as it were, helping him. In one sense, he does not need that help from man. But in another sense, he wishes to have it. He wants to use you. And for every one of us here, God wants to use us. В шестом стихе. Конечно, Израил страшно согрешили, они убили Сын Божий. А в шестом стихе. Я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их. Я понимаю, что Израил страшно согрешили, убили Сын Божий. Но Бог будет им умилосердить, то есть, короче, простить, до такой степени, как бы я не оставлял их. Как Бог им оставлял на концлагерях, на всякие страшные истории Израила. Это классический, ну, можно сказать, развод. Они убили его сын, и он дал им страдать 2000 лет на руках почти каждый народ в мире. Он им оставлял. Возвенчим каждым лагерь. Но он здесь, и это пророчество, я понимаю, о будущем. Я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог. То есть получается, что из-за того, что Бог есть Бог, он умеет делать с людьми, чтобы они веровали в его прощение. до такой степени, что это как бы это все не случилось. Не значит, что мы не сможем помнить то, что случилось. Конечно, помним. Но Бог сделал бы, как это все на самом деле ушел. И с нами. Мы все знаем, что мы все согрешили. В этом прошлом году, уже год уже закончится, вот мы знаем, что мы согрешили. И раньше страшно согрешили. А Бог на самом деле дал нам прощение до такой степени, где мы сможем на самом деле чувствовать, что Он мне не оставлял, и я Ему тоже не оставлял. Понимаете, наша совесть в этом плане Бог как-то чистил до такой степени. И когда мы возьмем тот символ крови Иисуса, видите, это через тот кровь, через тот кровью, что у нас есть доступ на таком прощении. So verse 6, God says, and this is a prophecy of the future, I will have mercy upon Israel, and they will be as if I had not cast them off, because I am the Lord their God. Now, the relationship between God and Israel could not have been worse, that Israel killed the Son of God, the only begotten Son of God, their Savior, they killed, they crucified. And God, in that sense, did cast them off. And you think of all the suffering of Israel for 2,000 years. You think of concentration camps and Auschwitz and all these terrible things. And the miracle is that God says, because I will have mercy upon them, they will be as though I had not cast them off. It will really be as if all this did not happen. Now, this then is the degree to which God can forgive us. That although we still remember, of course, what has happened, and He remembers in that sense, we are totally forgiven. And when we are soon going to take the cup, which represents the blood of Jesus, this is what His forgiveness achieved. A cleansing even of the human conscience. That we are totally cleansed, and we are free from any sense of sin. And that's the most wonderful thing, that we have no sense of sin because it has been forgiven. It doesn't mean we're proud or arrogant or that we don't remember our sins, but that all that sin has really been blotted out and is really no more. And so it was with Israel, they shall be as though I had not cast them off, because I will have mercy upon them. И поэтому на будущем, когда Иисус придет, и Он будет основать Царствие Божие здесь на земле, кажется, что Израил будет для Него опять Его механизм, чтобы распространять Его славу по всему планету. 10 стих. «И возвращу их из земли египетской, из Ассирии, соберу их и приведу их в землю Галатскую и на Ливан, и не достанет места для них». И в 12 стихе «Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь». То есть Бог будет использовать тех людей, которые вообще не верили, а сейчас покаялись, чтобы как-то рекламировать о себе по всему миру. И в принципе Он то же самое делает с нами сегодня, потому что мы тоже приняли крещение во имя Его. И в 12 стихе «Укреплю их в Господе», говорит Господь. То есть, в психологическом плане, раз человек принимает крещение во Христе, Бог готов укреплять тот человек, и, ну, чтобы он шел бы во имя Его. Тот психологический укрепление Бог на самом деле готов дать нам. Не значит, что все как-то шикарно получается духовным образом, потому что, скоро всего, мы сами это не хотим. Но в потенциале, на самом деле, это там. So, God is going to gather Israel, verse 10, in the last days, and He is going to use them to be witnesses of His grace. They who have sinned will be forgiven, and they will walk up and down in His name, verse 12. So then, this is how God uses us even now. He uses people who have been forgiven in order to share that good news with other people. You see in verse 12, I will strengthen them in the Lord, says the Lord. So God is ready to, if you like, even psychologically strengthen a person in him. And we who have been baptized into Christ, God is willing to do that for us too. But it's potential, because it doesn't mean it's all going to work out wonderfully. God will not just force us to be spiritual. That's not how he works. But he is prepared to strengthen us, to confirm us. And if we wish to go in his way, he will confirm us in that choice that we have made. У вас вопросы есть? Яна?
Нет, вопрос. На латышском и на русском тоже мы читаем Закария 10:6. Я укрепляю дом Иудии. То есть, мне вопрос такой... What's meant by saying the house of Judas? Is it actually the house where they live? Or is it something more like descendants and everybody who is descending from that time until even this day, maybe?
Вопрос у нас насчет, что значит дом Юдин. Я понимаю дом как, ну, семьей. Тем более для им, они так и поняли бы. Итак, я думаю, что это пророчество, вот то, что будет на будущее, что когда Израил начинает вернется к Господу, Господь укрепляет дом Юдин, то есть семья. То есть, я понимаю, короче, Юди, ну, евреи, в принципе.
Well, it says also about Joseph also, and in Bible quite often it's mentioned the house of somebody. So it's meant actually the family or also descendants of them.
Я думаю, что это говорится о семье, допустим, Иосиф и Юдин. Но Израил был вот разделен на двум частям, 10 коленей, как одну часть и две колена другой части. Я представляю, что он имел в виду, что на будущем я буду укреплять, то есть весь Израил, каждый дом. Дом Юдин, дом Иосиф. Ну, наверное, лучше объяснение есть. Но я понимаю, короче, дом как семьей. И что это все специфические пророчества о будущем.
В израильском народе, да?
Короче, да. Еврей, можно сказать, да. The question is about the house of Joseph and the house of Judah in verse 6. I'm suggesting this is a specific future prophecy. Basically, I suggest that it means the house in the sense of the family, and that all of Israel from every tribe will be strengthened by God when they themselves turn to him. They'll be confirmed in their decision.
Получается примерно так. То есть, как в Библии сказано, Бог наказывает и не поощряет израильтян за то, что они сына Божьего казнили, да? И в то же время... Он говорит, что в Царстве Божьем найдется место для израильтян тоже, да. На земле, мне кажется, происходит то же самое, да. В свое время израильтяне и евреи много страдали, да. А теперь все-таки государство Израиль идет в процветание. То есть возвращение Бога на землю все-таки будет скоро, как мне кажется, если сам Израиль процветает. То есть он дает им добро. Как бы уже начинается прощение его, правильно?
Правильно.
Убийство. Как это?
Ну, если они это сами хотят.
Нельзя добавить это.
Verse 5. О чем в пятом стихе?
Они будут как герои. Опирающие.
потому что Господь с ними. То есть Он будет использовать Израил, я понимаю, чтобы судить миру. Ну, это, конечно, после своих, ну, покаяний. Володя, хочешь кое-что добавить?